Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боися заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, предлагаем очередную передачу цикла «С болью и любовью о современном человеке» к столетию со дня рождения и 30-летию блаженной кончины преподобного Паисия Святогорца. Сегодняшняя передача предлагает фрагмент беседы обозревателя каналов «Спас» и «Экзекет» иерея Валерия Духанина с доцентом кафедры церковной истории МГУ и преподавателем Московской духовной академии Афанасием Георгиевичем Заитакисом. Эта беседа состоялась в конференц-зале паломнического центра «Маковец» при Свято-Троицкой Сергиевой лавре 12 июля нынешнего года.
Дорогие гости и организаторы сегодняшнего дня Паисия Святогорца, братья и сестры, действительно, я начну тогда с того, о чем попросил отец Валерий, скажу пару слов о себе. Мой отец грек, он приехал в Россию тогда еще в Советский Союз в 70-е годы, познакомился с моей мамой. Соответственно, я по отцу грек, наполовину грек, наполовину русский. Что касается Паисия Святогорца, дело в том, что в какой-то момент я жил в Греции, даже учился в греческой школе, и вот в этот момент как раз отец тоже активно посещал Афон, и тогда появились мысли о том, чтобы выбрать новое место жительства, вернуться в Россию. Но это, как вы понимаете, сопряжено с достаточно большими трудностями переезд в другую страну. И как раз отец тогда на Афоне ему посчастливилось встретиться с преподобным Паисием Святогорцем. Преподобный Паисий благословил его на переезд в Россию, и, соответственно, можно сказать, что в каком-то смысле сегодняшняя наша встреча тоже состоялась благодаря Паисию Святогорцу, потому что я оказался в России, а не осталась наша семья жить в Греции. И тоже, наверное, чем-то можно поделиться, помимо вот прозорливости Паисия Святогорца, о которой свидетельствует множество людей, которые у него были, здесь тоже я, наверное, мог бы тоже это подтвердить. Действительно, то, о чем он говорил моему отцу, потом подтвердилось. Но в плане духовного совета, который дал преподобный Паисий, понятно, что этот совет был обращен конкретно моему отцу, но мне кажется, что он, в принципе, я встречал в источниках о том, что он многим это говорил, поэтому его можно счесть как такой достаточно универсальный и поделиться в том смысле, что он не обращен только к каким-то частным лицам. По поводу участия в духовной жизни Паисий Святогорец говорил о том, что важно, чтобы это было на регулярной основе исповедоваться, особенно он обращал внимание на Евхаристию, как можно чаще, регулярно, скажем так. И вот тогда, в принципе, понятно, что человек переживает какие-то падения, отклонения, падает, встает, но все равно вот именно мы говорим, что большие проблемы начинаются, когда человек там одну неделю не смог сходить, вторую неделю заболел, третью уже там лень, четвертую и так далее. И получается там месяц, два, три без Евхаристии, без всего, тогда уже лукавый может подловить, и действительно уже человек переживет падение еще более существенное, чем если будет регулярно участвовать в Евхаристии. Вот такой опыт действительно встречи с преподобным Паисием действительно был, и я хотел с вами поделиться, рассказать о нем.
Афанасий Георгиевич, ну, получается, что святой Паисий, он давал какие-то еще не только наставления, но и прозорливо что-то сказал отцу, да, и все потом исполнилось. Но это, наверное, было личного какого-то, да, характера?
Ну, или как? Да, или... ну ладно, я могу рассказать, как это действительно было личного характера, но здесь ничего секретного такого, наверное, нету. Он ему сказал, там, насколько я помню, что он там как делился какими-то своими переживаниями, что он едет в место, где ему негде работать, там финансово тоже не устроен, и преподобный Паисий сказал ему, и работу найдешь, и дом построишь. Вот, собственно, действительно так и произошло.
А почему все-таки решили именно в Россию переехать? У меня вот есть знакомый, ну он тоже учился здесь, он наоборот, он туда переехал, в Грецию, там женился и там остался. А тут получается, что ваша семья по-другому.
Ну, я думаю, что здесь сложно как-то однозначно ответить, потому что, в принципе, обе традиции, обе страны родные, но, наверное, связано с тем, что была тоже какая-то тоска по России и желание тоже здесь оказаться, вернуться, как-то вот все равно какие-то связи были, узы, которые вот тяжело было разрывать, все равно это непросто жить. В любом случае, скажем так, любой выбор непростой, там все равно какая-то часть остается там в другой стране, когда вот таким образом человек с двумя странами. Ну, в данном случае получается, что благословение Паисия Святогорца было тоже одним из важных таких факторов того, что этот выбор был сделан. В любом случае, он был такой, сомнения были, поэтому, собственно, эти вопросы и задавались.
Да, вот, братья и сестры, вот он, перед нами человек, отец которого лично общался со святым Паисием Святогорцем. Даже ведь на фоне монахи говорят, что такие, как святой Паисий, они рождаются раз в несколько столетий. То есть афонские монахи, можно сказать, они все подвижники очень высокого образа жизни, да. Можно сказать, что они все святые, но среди них, да, есть вот наиболее близкие ко Господу, и таковым среди афонских монахов признается именно святой Паисий. И те, кто общались с ним, я думаю, что это действительно счастливые люди. Как вот отблеск рая восприняли тоже какой-то, который принесли через всю жизнь. Попросим Афанасия Георгиевича уже поделиться своими мыслями, своими размышлениями. Тема озвучена так, как вот Паисий Святогорец сегодня, научное осмысление, почитание, духовное наследие. И когда Афанасий Георгиевич поделится своей беседой, то можно будет еще какие-то вопросы задать.
Спасибо, отец Валерий. Ну, действительно, тема достаточно обширная. Идея видится такой. То есть понятно, что у каждого из нас, кто здесь присутствует, я думаю, что здесь все знакомы с Паисием Святогорцем так или иначе, сложился какой-то образ Паисия Святогорца, он может сложиться и по книгам, и по другим материалам, которые вот по музею Паисия Святогорца, который здесь находится в нескольких сотнях метрах от нас. Поэтому вот этот образ, он в любом случае целостный, и уже этих материалов, этого понятно, насколько он был человек многогранный. Вот здесь же задача все-таки понять, каким образом на него смотрит современное человечество. И как воспринято его наследие, как оно осмыслено и в научном плане, и в плане, опять же, дидактическом, в плане почитания святого. Поэтому я начинаю с первой части. Первая часть – это научное осмысление. Дело в том, что Паисий Святогорец, вот действительно здесь есть некая уникальность в этом человеке, в этом преподобном, потому что действительно мало кого можно поставить с ним рядом, в том смысле, насколько большой интерес у современной науки к преподобному Паисию. Здесь можно оттолкнуться даже от конференций, которые проходят во многих странах мира. И порой сложно собрать такую информацию, но конференции, посвященные преподобному Паисию, проходили даже в таких экзотических странах, как Финляндия, Хорватия, ну, Естественно, это Болгария, Румыния, Греция, Сербия, естественно, это и Россия, где с 2014 года, вот когда прошла первая крупная конференция, посвященная преподобному Паисию в Москве, регулярно проходят такие мероприятия, об одном только Сергиевом Посаде. Четвертая уже встреча, насколько я понимаю, в этом году проходит, посвященная Паисию Святогорцу. Это же касается и его такого, опять же, обращения интереса к преподобному Паисию в научной литературе. То есть здесь есть и монографии, есть и статьи, есть самого разного рода публикации, как научно-популярные, так и сугубо научные. Причем понятно, что, естественно, в первую очередь здесь можно ожидать интереса от историков и богословов. На самом деле здесь интерес проявляют и даже представители таких отраслей науки, как философы или, например, филологи. Это не случайно. Вот, например, у меня по поводу философских статей, естественно, я не буду касаться конкретно каких-то материалов, в научную такую стезю уходить. Но вот у меня был знакомый священник, который проводил такой эксперимент. Вот он выписал несколько цитат из Паисия Святогорца, несколько афоризмов, и подходил к философам, подходил к преподавателям философского факультета МГУ, других университетов, и спрашивал их, какой это философ сказал. Вот, и они называли известных философов, корифеев философии. Это похоже там, на Хосе Ортегу и Гассета или на кого-то еще. Вот, и, соответственно, так получалось так, что это вполне вот, действительно Паисий Святогорец вдохновлял и представителей этой науки. Филология, естественно. Те, кто анализирует текст, потому что текст Паисия Святогорца на самом деле очень сложный. Он очень сложно организован. То есть, понятно, что есть скептики, которые считают, что, ну, даже толком не разобравшись, что Паисий Святогорец это для простых каких-то людей, он и сам был не особо грамотным, и мы, там ничего интересного нету, и проходят мимо. Ну, таких вот таковых мы не берем, а те, кто действительно обращает интерес на преподобного Паисия, выявляет, скажем так, здесь очень сложно организованный текст, который и проникнут тем, что Паисий Святогорец прекрасно в совершенстве знал Священное Писание, и много его цитируют. И мы видим также знакомство со многими отцами церкви. То есть, ну, известно по поводу преподобного Исаака Сирина, опять же, это такая достаточно, по поводу этого опять же есть статьи, где говорится о том, что Паисий Святогорец хорошо знал и осмыслил наследие святого Исаака. Ну и, например, это, если вот взглянуть именно человека, который знаком и с тем, и с другими текстами, видит очень колоссальное тоже знакомство Паисия Святогорца с наследием Космы Италийского, причем не только его книгами и пророчествами, но и, например, это наблюдение, которое кроме Паисия ни у кого нету. Например, Паисий, когда был в Конице преподобный, нашел, установил, что местные люди, которые творят Иисусову молитву, они научились этой молитве еще несколько столетий назад у преподобного Космы Италийского. То есть сделал такое своеобразное открытие. Вот такой интерес. И, соответственно, что филологи занимаются тем, что этот текст изучают. Но текст при этом, он не является, естественно, повторительным. То есть преподобный Паисий не был представителем, то, что это есть такой термин, повторительное богословие. Тех, которые читают там святых отцов, берут у них какие-то цитаты, комбинируют их и выдают какие-то вот такие тексты. Это не так совершенно, потому что он был погружен вот в эту традицию, и он действовал в рамках традиции. То есть это такой вклад своеобразный, как это в случае со всеми отцами церкви. Это совершенно такой оригинальный, самостоятельный мыслитель, который внес большой вклад в православную традицию. То есть он был укоренен в ней, но при этом мы видим свой какой-то особый тоже вклад сугубый Паисия Святогорца. Что важно, это также то, что Паисий Святогорец сочетает вот эту уникальность его, обусловленную тем, что сочетает сразу несколько традиций. Это, естественно, синайская, это традиция в широком смысле греческая, но это традиция также афонская и также традиция русская, потому что его наставник был старец Тихон, и здесь, конечно, это влияние, несомненно, было. Вот, когда речь идет о вот таком, опять же, сложном переплетении, и рождаются вот такие феноменальные люди, как Паисий Святогорец. Поистине, здесь тоже личность, несомненно, уникальная. Вот отец Валерий процитировал цитату по поводу, что такие люди рождаются раз в 400 лет. Это во многом действительно оправдано, но тут можно сказать, что действительно, как нет, пожалуй, вот взять Афон, где есть 20 монастырей, каждый монастырь при внимательном, так сказать, вооруженном взглядом, он отличается от другого. У каждого есть совершенно уникальный характер, который становится очевидным после нескольких дней пребывания в нем. Они не похожи друг на друга. И при этом они находятся в рамках единой афонской традиции. То есть афонская традиция тоже более сложная. Формируется, можно говорить о том, что сформировалась своя традиция, паисианская традиция Паисия Святогорца. То есть у Паисия Святогорца достаточно много учеников, в том числе и известных старцев, которые тоже продолжают вот эту традицию, у которых есть свои отличительные черты. Это особый аскетический дух, это особое отношение к современной цивилизации, в частности, минимальное использование того, чего не было у Паисия Святогорца, телефонов, каких-то инструментов, электро и бензо и так далее. Вот это продолжается традиция преподобного Паисия в лице его учеников, некоторые из которых тоже на данный момент тоже известны как духовники, как старцы, которым тоже стекаются сотни людей. То есть речь здесь очевидным образом идет о таком феномене, характерном для православной традиции, как живое предание, где идет передача вот этой традиции из поколения в поколение. Преподобный Паисий, восприняв эту традицию сразу из нескольких источников, передал их дальше, и в том числе имеем возможность прикоснуться к ней и мы, будь то через его книги или через какие-то другие источники. Теперь к следующей теме, которая была заявлена, это почитание преподобного Паисия. Тоже совершенно, может быть, не уникальное, но заслуживающее внимания явление. Потому что есть, конечно, здесь каким образом, опять же, те или иные святые приходятся, находят какой-то отклик в менталитете того или иного народа, это даже проблема шире, чем научная, она не может быть каким-то образом разложена на молекулы, на какие-то на атомы, на какие-то вот идентифицирующие ее и формулы. Потому что бывают, вот, например, такие явления, как особое такое экстраординарное почитание святителя Луки воина Синецкого в Греции. Ни с чем, наверное, не сравнимо. Это множество храмов, монастырей, там, имен в честь святого Луки, там, практически во всех больницах храма святого Луки и так далее. Или почитание святителя Нектария Эгинского Кантопольского в Румынии, тоже, которое достигло колоссальных масштабов. Вот преподобный Паисий в этом смысле интересен тем, что объединяет весь православный мир. То есть он оказался созвучен всем, менталитету всех православных народов, и храмы его появились во многих странах и уже теперь и на многих континентах, на нескольких континентах. Поэтому тут и поток, опять же, тех людей, которые посещают эти храмы, и которые посещают святыни, связанные с преподобным Паисием. Думаю, что и здесь тоже Архандарик не испытывает какое-то отсутствие желающих его посетить, при том, что место известно еще далеко не всем, а если бы знали все, кто приезжает в Лавру, о том, что есть такое место, действительно, я думаю, что тут желающих было бы еще больше. И, естественно, Паисий Святогорец, масштабы поражают числа людей, которые приезжают в монастырь Сурути. То есть здесь цифры самые разные. По годам тут уже статистика ведется не всегда, но по тем цифрам, которым есть в моем распоряжении, это там 2012 год, 30 тысяч человек приехало в день, как раз 12 июля получается. Уже на следующий год 120 тысяч человек и так далее. То есть эти цифры, в принципе, растут. Теперь по поводу вот как раз почитания. Почитание как раз для него очень важно в том, что хранится память о святом, о подвижнике. Она, в принципе, может передаваться на многие столетия вперед. Мы здесь находимся буквально, опять же, рядом с лаврой преподобного Сергия Радонежского и знаем, что очень многое сохранилось о преподобном Сергии. От вещественных, то, что называется в науке вещественные источники, предметов каких-то, используя это не совсем корректное слово, но вы понимаете, о чем идет речь, до памяти о святом, которая тоже есть, и она не только в известных житийных текстах, она и в других. А чем ближе святые к нам, тем больше вот таких источников больше. Это устные и вещественные источники, устная информация, ее массив колоссален. Вышло множество книг о Паисии Святогорца, в основном на греческом языке, воспоминания паломников во многих томах, воспоминания духовных чад. И эти книги с каждым годом издаются все новые и новые. И очень многие истории, действительно, они неизвестны, не введены в научный оборот. Я вижу, что у меня достаточно много времени, поэтому я позволю себе процитировать рассказ монаха Никодима из монастыря святого Павла на Святой горе Афон. Этот текст, в принципе, можно найти в интернете, но он мало известен, поэтому я думаю, что большинство из тех, кто здесь присутствует, о нем не слышали. Это рассказ о раннем периоде пребывания Паисия Святогорца на Афоне, когда он еще не был известен. И тогда с ним познакомился отец Никодим. Первая эта история как раз тоже была записана в период, когда отец Никодим посещал Россию вместе с дарами волхвов, сопровождал их и рассказал тогда в интервью издательства «Святая гора», рассказал вот этот случай. Первый раз я посетил старца Паисия 24 августа 1976 года. В этот период у него было еще совсем немного посетителей. Старец жил тогда не в Панагуде, а в келье воздвижения креста Господня. Я постучал в дверь, но никто мне не ответил. Постучал еще раз, увидел старца Паисия. «Что ты хочешь? Можно войти? Хочу поговорить с вами. Подожди немного». Видимо, я оторвал его от молитвы. Вскоре он открыл мне дверь и попросил подождать его 2 минуты в тени большого дерева, которое росло рядом с его кельей. Ожидание растянулось, и старец вышел ко мне через полчаса. Он спросил у меня, что я хочу, и есть ли у меня какие-то духовные проблемы. А проблемы, надо сказать, у меня были очень серьезные. Я долго рассказывал старцу о своих трудностях, буквально излил перед ним свою душу. Он начал отвечать не очень простыми словами. Старец все говорил и говорил, а внутри у меня вертились мысли. У нас в монастыре столько опытных монахов, эти советы я мог услышать и от них. Отец Паисий не говорит ничего особенного, стоило ради этого идти в такую даль. Мы сидели вдвоем очень долго, другие посетители к старцу не приходили. По-моему, провели в беседе больше 6 часов. На прощание старец подарил мне изготовленную им резную икону Пресвятой Богородицы. Я обрадовался, что получил от него благословение, но внутри продолжал терзаться мыслями, что ничего по сути внутри у меня не изменилось. Обратный путь начинался небольшим подъемом, я шел погруженный в свои размышления. Чтобы преодолеть путь от кельи старца до главной дороги, необходимо было потратить не более 30 секунд. И пока я шел в этот небольшой подъем, рухнули все основы моего прежнего мировоззрения. Я судорожно пытался убедить себя в своей правоте. Нет, старец не прав, все не так, как он говорит, но его слова, словно лавина, смыли ветхие конструкции моих прежних убеждений и сомнений. Только тогда я понял, что это за человек. Я осознал, что старец Паисий, и я бегом бросился к его келье, чтобы поблагодарить его за вразумление и решение всех беспокоивших меня проблем. Но дверь его домика была уже закрыта. Представляете, целых 6 часов старец потратил на то, чтобы освободить меня от одолевших меня помыслов и вернуть меня на путь истины. А на само преображение потребовалось считанные секунды. С той нашей самой первой встречи я не сомневаюсь, что старец Паисий святой. На мой взгляд, это очень интересный и показательный случай в том смысле, что вот такой эффект как раз имеют и книги, наставления Паисия Святогорца. То есть, конечно, есть люди, которые с первого прочтения, скажем, их восприняли, и все стало понятно каким-то образом, все стало на свои места. Но есть и те, кто действительно с каждым новым чтением вот действительно открывается что-то, и вот действительно в какой-то момент происходит то же самое, что происходило с отцом Никодимом. Потому что, опять же, издательство «Святая гора», которое впервые издало книги Святого Паисия, получало множество писем со всей России, и в том числе от людей, которые даже там в тюрьме, например, в тюремной библиотеке прочитали эти книги, и они изменили их жизнь. Действительно, в какой-то момент некоторые из них были вообще даже не христианами, там, ну, условно говоря, там, может быть, там были крещены когда-то в детстве бабушкой, но после этого в храм не ходили и ничего о церкви не знали. Но вот эти книги произвели на них вот такое влияние, такое воздействие. Итак, Паисий Святогорец. Вот это наследие, оно, чтобы его зафиксировать, тут требуется, наверное, усилие целого даже научного института, множество ученых, этнографов, которые бы записали все вот эти упоминания и собрали, как-то структурировали. Это огромно. Это каждый день в келью к нему приходили, ну, по крайней мере, там, наверное, в районе 100 человек. И, кроме того, он общался со множеством людей в Миро. Когда он выезжал в монастырь Сурути, то к нему приходили не только мужчины, но и женщины. То есть это огромное такое сокровище, огромная информация, которая собирается, но которая, наверное, никогда в полной мере не может быть зафиксирована. Это, наверное, такая радость, опять же, нашего времени, который, помимо множества негативных факторов, которые принесли достижения современной цивилизации, породила возможность и записывать, опять же, информацию о святых нашего времени. То есть то, что мы знаем отрывочно о подвижниках прошлого, сейчас может быть зафиксировано и появляются вот такие ценнейшие свидетельства. То же самое касается и предметов различных, связанных с преподобным Паисием. Здесь тоже речь идет, наверное, пожалуй, я не побоюсь слова, тысячи различных предметов, связанных с Паисием Святогорцев. От инструментов, которым он пользовался, до четок, например. Тот же отец Никодим рассказал о том, что у него есть четки Паисия Святогорца, которые как раз он ему подарил и показал даже их, они вот его сопровождали. И важная тоже часть, это, несомненно, духовное наследие. Здесь чем интересен Паисий Святогорец? Опять же, на Святой Горе однажды я беседовал с одним подвижником и старцем, и он сказал о том, что есть определенные, то есть все, не все люди являются одинаковыми, то есть обладают одними и теми же талантами. Есть люди, которые способны к тому, чтобы быть хорошим руководителем монастыря, хорошим игуменом, но не могут взаимодействовать с мирянами, например. То есть у них нет возможности, там, желания, дара к тому, чтобы принимать мирян, и их талант в том, чтобы организовать хороший монастырь, окормлять братью и так далее. Есть те, кто как раз как духовники себя проявляют. Есть те, кто проявляет себя в большей степени как ораторы или как писатели, как молитвенники, естественно. Вот Паисий Святогорец был очень многогранной личностью. Он сочетает и деятельное, и такое сихасское, молитвенный настрой. Он был и писателем, то есть не будем забывать, что он был не только тем, кто как раз говорил, там сестры наставлял сестер, и появились слова, но и был автором очень серьезного, я бы сказал, такого литературного уровня книг. Это «Отцы Святогорцы, Святогорские истории», «Афонский старец», «Хаджи Георгий» и «Арсений Каппадокийский». То есть это же такие одни из главных книг из житийной литературы 20 века. То есть здесь можно поставить в один ряд, наверное, Сафрония Сахарова, Силуан Афонский и «Жития святых преподобного Иустина Поповича». Ну, может быть, еще там можно список расширить, но, тем не менее, это одни из важнейших житийных книг, которые появились в 20 веке. Это еще одна грань Паисия Святогорца. Вот таких граней было много, и тут это взаимодействие, поэтому это наследие близко самым разным людям, потому что вот что говорит, например, о нем житие. Он был способен духовно руководить монахами и монастырями, разрешать проблемы мирских людей, неженатых и семейных, беседовать с учеными, на которых производили впечатление его знания и гибкость ума. Он умел сходить или подниматься до того образовательного уровня, на котором находился собеседник, до того духовного состояния, в котором тот пребывал. Он принимал в внимание его характер, профессию, происхождение, интересы и другое. Вот опять же, это не все могут, потому что есть люди, которые чувствуют себя как рыба в воде с людьми, там, учеными, образованными, на научных конференциях, но не могут найти общего языка там, с кем-то другим. Или наоборот, могут общаться со взрослыми, не могут общаться с детьми. Паисий Святогорец мог общаться со всеми, поэтому тут даже приведу такой случай, чтобы немножко разбавить такой серьезный такой достаточно характер нашей беседы. Это случай, когда старец беседовал с многочисленными посетителями, и там какой-то мальчишка бил палкой по земле и мешал всем сосредоточиться на беседе. И тогда, когда он продолжал шуметь, его просили успокоиться, старец Паисий сказал ему: «Сыночек Георгий, не стучи, а то разбудишь американцев, которые спят на другой стороне земли». Вот. И, естественно, что все было сказано с юмором, но вот мальчуган к этому прислушался. Вот таким образом вот найти подход к каждому действительно характерно для Паисия Святогорца, и поэтому такая и книги, из его книг это видно. Огромный масштаб, опять же, его личности. Это, наверное, такая константа, в принципе. Понятно, что тут даже это интересный такой феномен, потому что среди ученых, таких в основном светских, там, или как-то даже атеистически, богоборчески настроенных, или просто, вот, как я уже сказал, скептиков, было какое-то время популярно в 19-20 веке такая концепция, что жития святых, они являются вымыслом или написаны каким-то шаблоном, то есть там используются какие-то такие модули традиционные, которые копируются из жития в житие, и там нет достоверной информации. Вот, понятно, что были те, кто сразу с этим спорил и говорил, что же жития построены на серьезной информации, там есть первоисточники, вот, и действительно там не просто какие-то повторы, а действительно реальная и актуальная информация. Вот в случае с Паисием Святогорцем мы видим, что это действительно так, потому что масштаб его личности, он поражает. Если бы там, например, не было бы сейчас вот каких-то аудио-видео источников, и было написано бы житие Паисия Святогорца, и прошло 500 лет, и не было бы других источников, опять же, бы нашли скептики, которые сказали бы, так не может быть просто. Такой человек, который и это сделал, успел, и там и этот монастырь восстановил, и построил женский монастырь и так далее. Вот. А вот сейчас уже вот этих скептиков у них выбита почва из-под ног, потому что здесь это совершенно точно и неоспоримо. И более того, если мы видим, что среди святых на самом деле много вот таких людей, которые совершенно феноменальны по масштабу того, что они успели сделать за свою жизнь. У нас порой, конечно, понятно, что у всех много забот, но если сравнить с тем, сколько успевали вот эти люди, понятно, что у меня, по крайней мере, вот акцент полезного действия очень низкий, потому что вот, ну, святые, те, по крайней мере, по которым есть тоже, опять же, достоверный источник, преподобный Никодим Святогорец. Он один написал за свою краткую жизнь, 65-летнюю, книг, столько книг, что столько, это такой огромный вот массив наследия, вот именно, что это совершенно вот немыслимо казалось бы, что это мог сделать один человек. Без помощников, без каких-то благоприятных условий. Поэтому, если на каждого святого взглянуть, то мы видим, что вот здесь действительно это не уникальное явление Паисия Святогорца. Действительно, все святые ставили вот такой масштаб наследия, но масштаб наследия Паисия Святогорца, действительно, он от этого не становится менее значимым. Он просто здесь, наверное, некорректно сравнить, кто больше, там, кто меньше сделал. Но вот Паисий Святогорец сделал удивительно много и оставил наследие огромное. Причем это наследие, это не только литература, это не только книги. Это в первую очередь то, что мы называем, как раз есть такой термин, такое опытное богословие или бытийное богословие, жизненное просветительство. То есть тот человек был примером того, что, о чем он говорил. То есть он не просто там какие-то давал советы, нужно делать так или так, а он сам воплотил в жизни то, о чем говорил. Как, в принципе, есть такая фраза, опять же, у Паисия Святогорца, «Богослой без личного опыта похож на крота, который пытается описать солнце». Вот в случае с преподобным Паисием очевидно, что как раз солнце он видел и ощущал его тепло, и поэтому смог его описать. В плане же как раз его поведения, его каких-то вот, его, масштаба его личности, тут можно очень много проводить примеров. Ну, из житий святых много, опять же, даже если взять два известных, наиболее известных жития издания монастыря Сурути и монаха Исаака, там множество, опять же, добродетелей, которые у него были, там отношение к болезням или там, еще что-то, или, конечно, это самопожертвование. А самопожертвование – это вот то, что он не жалеет времени, усилий для того, чтобы всех этих людей, которые к нему пришли, принять, каждому дать совет. И, ну, фактически, опять же, даже встает, ну, практически даже не спит, потому что он вынужден вставать там далеко там, до рассвета, чтобы успеть совершить обычное монашеское правило, чтобы всех людей, которые к нему приходят, принять. А тут это очень сложно. Все, кто работал с людьми, те, кто работал в каком-то коллективе, взаимодействовал, скажут, что это непростая работа, потому что, ну, преподаватели, если таковые есть, здесь присутствуют, которые когда-либо принимали экзамен, например, начинается он в 10, заканчивается условно в 2, а за вот эти 4 человека тебя, ты просто, не знаю, из тебя высасывают все соки, а потом просто уже у тебя сил никаких нет, вот, когда ты с каждым человеком вот так взаимодействуешь лично. Вот какие-то тоже, опять же. И это, естественно, не настолько сложно, чем было в случае с Паисием Святогорцем, который брал чужую боль на себя, как он сказал когда-то архимандриту Георгию Кавсанису, игумену монастыря Григориата Афонскому. По крайней мере, архимандрит Георгий цитирует эти слова в своих воспоминаниях Паисия. Преподобный ему сказал, когда кого-то мучает какая-то проблема, его следует внимательно выслушать. Как бы долго он ни говорил, нельзя показывать, что его слова утомили тебя. Потому что тогда все будет без толку. Однажды я неподвижно слушал рассказ одного юноши в течение 9 часов. У меня от боли даже свело кишечник. Когда кто-то становится духовником, он должен быть в полной решимости пойти в ад вместо тех, кого он исповедует. В противном случае он не готов быть духовным отцом. И еще раз скажу, слова выглядят, может быть, так, ну, действительно, там, высокая планка. Но Паисий Святогорец ей соответствовал. В том-то и дело, что он не просто сказал об этом, но он действительно был исполнен решимости, вот сделал то, о чем сказал. В этом тоже уникальность как раз преподобного Паисия. Еще в чем, так скажем так, именно его наследие заключается для нас? Это в том, что затрагиваются не только какие-то вопросы, там, не знаю, там, добродетели, этики, как себя вести, там, что делать, но серьезные, например, догматические вопросы, серьезные богословские вопросы, которых не всегда можно встретить. Например, такие категории, вот если человек, который со стороны, скажем, пытается разобраться в православии, есть сложные такие темы. Это, например, вот божественное просвещение, или акривия экономия, или что, собственно, вот как раз такое является богословие, и кем являются богословы, что такое именно православное богословие. Вот все это раскрывается в учении Паисия Святогорца. И в качестве такого момента тоже важного, Я бы отметил о том, что тоже можно было бы долго говорить о самых разных сторонах учения Паисия. Естественно, это учение о семье, о послушании, о монашестве. Там все, ну тут эти темы, их сотни. О смирении и так далее. Это все в Паисии Святогорца можно найти, это неисчерпаемый такой источник. Но я бы остановился, например, на такой достаточно важной теме, как заключение, как патриотизм. Потому что отношение к патриотизму, отношение вообще к к единству православия, это важная такая тема сегодня. Потому что, ну, что греха таить, в общем, в 20 веке, еще в 19 веке это началось, в церковную ограду, или, по крайней мере, вот церковь стали атаковать представители различных националистических таких мировоззрений, которые национальное ставили выше, чем духовное, выше, чем церковь. То есть нацию, народ ставили выше, чем церковь. Ну, это произошло в какой-то момент тоже. Здесь есть примеры, опять же, и близкие к нам территориально, там, на Украине, вот тоже, особенно вот в этой Раскольнической православной церкви Украины, появилось множество таких примеров, когда вот этот национализм в церковную ограду был втащен. Ну и в Черногории, много где на самом деле. И вот как раз Паисий Святогорец показывал о том, что отношение к родине у него было таким духовным. То есть у него не было этнического такого национализма. И он исходил из консолидации православных народов. Именно потому, что он как раз воспринял самые разные вот эти традиции. В том числе и, как я уже сказал, русскую. Поэтому вот это приводило к пониманию о том, что нет вот каких-то границ. Ну вот нельзя замыкаться в своих только каких-то конкретных границах своей поместной церкви. Что православие является вселенским, универсальным. И у Паисия Святогорца это очень хорошо видно. Именно поэтому, кстати говоря, он учитель, наставник всех православных народов. И вот его отношение к церкви, его отношение к священачалию, к экуменизму, ко всем вот этим сложным проблемам, которые сейчас нас раздирают, к модернизму и так далее, оно было разумным, оно было четким, оно было святоотеческим, и оно может быть такой платформой для единения всех православных народов, которые сейчас разделены по разным причинам, но именно такие люди, как Паисий Святогорец, могут стать теми, на кого, ориентируясь, церковь придет к объединению, к единству. И опять же, вот этот патриотизм, о котором мы говорили, он носил не просто абстрактный характер, теоретический, там, любить, там, как-то рвать рубашку на груди, там, и называть себя кем-то, гордиться, как то тоже прошлым, а это практический характер, то есть это укрепление семьи, это поддержка языка, ну, в случае с Паисием Святогорцем греческого языка, но, тем не менее, это все равно универсальный пример. Православная вера, сохранение исторического прошлого. То есть очень много было сделано, опять же, сбор уникальной информации об истории Афона, та же, которая была, например, в книге «Отцы Святогорцы» и «Святогорские истории». Или защита того же византийской музыкальной традиции, которая была у Паисия Святогорца, который очень много сделал, опять же, для защиты вот, традиции в самых разных ее проявлениях. Исходя из этого, можно сказать, резюмируя о том, что православный мир сегодня чтит, помнит и учится у преподобного Паисия Святогорца. Естественно, не просто тут совершенно неуместны слова, что прошло там 30-40 лет, и он по-прежнему актуален. В данном случае с Паисием Святогорцем можно сказать, что там, если еще там пройдет 500 или 1000 лет, если человечество столько просуществует в нынешнем виде, скажем так, то оно по-прежнему будет актуально. Как актуально наследие там, Василия Великого или Иоанна Златоуста, и древних отцов церкви. То есть здесь не происходит какой-то, в случае с православной традицией, не происходит какая-то трансформация, не происходит там изменения, а происходит накопление. И вот преподобный Паисий внес очень важный и ценный вклад, особенно актуальный тем, что он практически был нашим современником, и многие проблемы, которые беспокоят нас сегодня, Паисий Святогорца тоже с ними сталкивался, и те люди, которые к нему приходили, спрашивали о них советы, и, соответственно, он на эти вопросы, ответы дал. Спасибо.
У греков, у них 5-5-словная молитва. «Кири Иису Христе элейсон мэ». А у нас «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Молитва, это бывает как порыв такой души, сердца, и тут можно по-разному произносить. Допустим, я, например, когда говорю: «Боже Матерь, Владычица моя, Пресвятая Богородица, Царица Небесная, спаси меня грешного». Понимаете? Хотя можно просто: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Да? Или «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси меня». И личный отклик сердца на молитву и такой порыв души, да, он вполне возможен, да, оправдан в каждом случае. И это зависит от вашего внутреннего состояния и вашего стремления. Но так, чтобы кто-то вот предписал, что вот только вот так и все, да, то этого все-таки нет. А в общей традиции у нас сложилась, можно сказать, как бы греческая традиция, да, где пятисловное «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И там, когда на фоне трудится даже, да, в монастырях, допустим, в просфорне, я не знаю, там или вот на кухне, то сначала один произносит, да, вот вслух: «Кири Иисус Христе, элейсин мэ», «Кири Иисус Христе, элейсин мэ». Через какое-то время другой вслух произносит, ему тоже все слушают: «Кири Иисус Христе, элейсин мэ». Вот. А у нас сложилось: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Иногда кто-то добавляет и Слове Божьем. Ну, некоторые пишут, якобы это самая древняя молитва, но это все-таки не так, потому что древние зафиксированные, они больше вот к этому: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, или вот пятисловная греческая молитва. Может быть, Афанасий Георгиевич добавит.
Да, я просто подтвержу на каких-то примерах. Действительно, в Греции, например, тоже есть. Я встречался с тем, что совершают, и эту ссылку тоже добавляется: «Сыне Божий». И есть даже еще более длинная версия. Вот как раз, я сейчас не вспомню где, но Паисий Святогорец рассказывает, что в Коннице он еще видел как раз людей, которые совершали еще более полную версию. Добавляли: «Господи Христе, Сыне Божий, Богородицу, помилуй мя», «Святис Сеотоку» по-гречески. Вот. И вот так это он пишет Паисий о том, что эту молитву еще их учил Косма Италийский в 18 веке. Еще там, где добавлялось, ну, она еще более была длинная.
«Богородицу, помилуй мя», да? Да?
Ну, по-гречески «Святис Сеотоку», через «Богородицу».
То есть. Вот, да. Но и тоже «Сыне и Слове Божие» он упомянул.
Да.
То есть вот эти, они, понимаете, да, по-разному употреблялись. Просто иногда бывает, что если вот в утомлении вы находитесь, то слишком длинную молитву ее тяжело. И некоторые переходят даже просто вот там: «Господи Иисусе, помилуй меня». То есть это по-разному может быть. Но в целом придерживаются или вот восьмисловной, или пятисловной молитвы. Наши некоторые духовники, они говорят, что вот нашу надо придерживаться восьмисловной молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Когда я познакомился с учением святого Паисия Святогорца, то для меня это тоже было необычным, непривычным, чем-то даже таким ошарашивающим, да, что вот если я хочу вымолить человека, то я должен быть готов взять его боль. Ну, понятно, что вы говорите «зубная боль», но зубная боль — это по большому счету мелочь. А вот если у человека там уже четвертая стадия с метастазами, и вы за него становитесь на молитвенные правила, и еще и скажете: «Господи, лучше вот я заболею, а ему дай здоровье», да? А еще потом за другого, за третьего, за четвертого. Там, и тогда, если буквально исполнять эту молитву, ну, через неделю вас уже не будет. Вот. Но дело в том, что это чисто такой вот наш прагматичный подход. То есть, если вот так, да, то чисто прагматично подходить, что вот я вот на себя все возьму, да, и Господь на тебя возложит, ну и все, и конец тебе через пару дней. А дело в том, что ведь Господь, Он есть любовь, да, и Он есть жизнь. И Он же, эта любовь Его проявила в жертвенности. Те, кто откликнулись на Божью любовь, у них тоже проявляется это. И святой Паисий Святогорец, он действительно, он так и говорил, что если вообще вот любовь что? Это когда чужая боль тебе становится своей. И молитва, вот у него тоже интересное такое, что когда она бывает сердечная молитва, то есть, да, можно метод, скажем, добротолюбия, схождение ума в сердце, это все законно, да. Но он также говорил, что это вот когда мое сердце болит о другом человеке, и ты с этой болью души молишься о нем, то вот такая молитва, она уже бывает сердечной. Ну, в том смысле, что она не теплохладная, и сердце там тоже включается. По любви мы, бывает, готовы. Ну, вот я вспоминаю современный, он грузин, актер Георгий Биани, вот как, не очень помню, он рассказывает, как в детстве автобус, в котором они ехали, полетел в пропасть. То есть они все поехали на свадьбу к родственнику, и поэтому для всей родни наняли автобус. Туда погрузились, ехали через горы в Грузии, и на каком-то вдруг повороте, на перевале, у автобуса сломалось то ли тормоза, то ли рулевое управление. И, в общем, он стал съезжать вот с дороги, и водитель крикнул «Погибаем!» и выскочил. А весь этот автобус полетел в пропасть. Да, вначале мама воскликнула: «Господи, меня забери, только детей оставь живыми». То есть, понимаете, вот она, вот эта вот молитва. «Меня забери, а детей оставь живыми». И вот эта ее молитва, она действительно исполнилась, потому что папа сына маленького он выкинул в окно, а все остальные полетели туда. Но там не все на самом деле погибли, но мама погибла. А дети остались, и папа он был в тяжелом состоянии, но потом как-то вот вроде поправился. Но суть в том, что вот когда у нас душа болит о ком-то, да, вот мы молимся именно так. И в каких-то случаях эта молитва, она действительно бывает. И это высшая такая, высшая форма любви. Но мы можем не дорасти до этого уровня материнского. То, о чем говорил святой Паисий Святогорец, это, конечно, высшие проявления жертвенности. Например, как он сам тоже объяснял, чему у него было заболевание с легким, потом операцию делали, что приезжал какой-то человек, который просил молитв, и там что-то такое было у него, тоже вроде что-то вот... легким. И он молился о нем. И потом у него самого святого Паисия, да, тоже вот это, значит, заболевание. А потом он очень много болился за онкобольных. В конце уже страдал онкологическим заболеванием. Но когда он терпел сильные боли, и его ученик Афанасий Раковалис, писатель греческий, посетив его, подумал, что вот надо мне помолиться, чтобы Господь облегчил его боли, чтобы мне часть этой боли. И святой Паисий, тут же прозрев, он даже тут ничего не говорил, он сказал: ни в коем случае даже не пытайся об этом молиться, потому что ты не представляешь, чего ты просишь. То есть, да, святой Паисий, он показывает некую очень высокую планку, но он ее действительно, как сказал Афанасий Георгиевич, он ее осуществил в своей жизни. И он это вот говорит в своих наставлениях. А нам, может быть, не подходит такой уровень. Вот так же, как ученику своему Афанасию Раковалису, он сказал, что нет, ты вот обо мне так не молись. Потому что не можем понести какой-то, можем не понести. Ну как, ну терпели они на самом деле страдания. Когда святому Паисию явилась великомученица Ефимия Всехвальная, был такой случай, удивительно. Причем это не во сне, не в сонном видении, а вот именно реальное такое явление, он описывал это, то состоялась беседа, и святой Паисий говорил потом, что вот он расспрашивал ее, какие страдания она претерпела, и она рассказывала ему. Причем он так говорит, что я вот очень удивился, потому что она, говорит, ведь по виду была очень хрупкая такая вот, небольшая. То есть, если бы была бы какая-нибудь женщина в теле, говорит, это я понимаю. А тут на чем только душа держалась. Потому что бывает, что когда святые являются, они являются в том виде, который при жизни был. И из вот этого видения святого Паисия можно заключить, что святая Ефимия, она была очень хрупкой. И при этом он удивляется, как же она терпела такие страдания. Но вот жалко, что он не описал ее рассказ полностью. То есть, он там частично вот просто вот как-то запечатлел, но он о чем... И она говорит, на его, он ей сказал: как же вот ты претерпела такие жуткие страдания, которые вот... А она говорит, улыбнулась и сказала, что ради того райского блаженства, которое действительно на небесах Господь подает, я готова была еще больше бы претерпеть. То есть эти страдания, они действительно как претерпеваются, да, но когда ты внутренне все-таки сосредотачиваешься не на страхе о болезнях, о боли, там, о своих вот этих истязаниях, а все равно сердцем ты к Богу устремляешься, то и тут в пространстве твоей души на первом месте именно Господь Бог, а боль, хотя она реальна, она становится чем-то вторичным. Люди не выдерживали из-за того, что они проваливались в страх. Страх перед болью. Вот ребенку стоматологию повести, да, если ему неправильно объяснить, он туда даже не зайдет. То есть он проваливается в страх. И его больше всего мучает страх. И вообще людей больше всего мучают не какие-то болезни или несчастья, а страх о том, что чего-то случится. И в этих переживаниях люди просто вот теряют себя, самообладание, не могут спать. Вот. А когда ты на самом деле прошел, там, скажем, через операцию, через болезнь, ну, я приоткрою, у меня же это диагноз был 4-й стадии с метастазами, операция вот через весь шов, вот через весь живот. А на самом деле, когда все это преодолеваешь, в процессе оно все как бы обычно. А вот если в страх провалился, то все. Но у тебя в сердце должен быть прежде всего Господь. Вот внимание к Господу. Остальное уже вторично. Вот только так. Ну, дьявол может по-всякому искушать человека, конечно. Допустим, если вы хотите вымолить человека, который занимается колдовством, да, то вы вступаете в борьбу духовную с дьяволом. И дьявол, он будет наносить определенные удары, потому что это, ну, явный такой вот, да, вызов вы бросаете. А другое дело, что просто вы молитесь о человеке, который в искушениях. И, понимаете, молитва – это ведь не то, что мы на себя взваливаем чей-то груз. А тут, наоборот, мы человека пытаемся верить в руки Божии. В руки Божии. Да, мы по любви, если исходить из учения святого Паисия, должны быть готовы понести все ради этого человека, но мы понимаем, что мы все-таки к Богу обращаемся, и все в руках Божиих. Поэтому не надо себе накручивать тоже, что те же страсти придут к вам там или еще чего-то такое. Нет, это все вовсе не обязательно. Вот пришел вопрос, но тут немножко, я не знаю, мы, наверное, уже как-то отходить начинаем в сторону. Все ли браки богоугодны, или есть союзы брачные, когда Бог не хочет этого? Как это понять? Ну, не знаю, как это понять. Не знаю, здесь какой-то такой философский вопрос больше, потому что обычно все семьи очень неидеальны. И люди приходят со своими немощами, со своими тоже страстями. И либо каждый работает над собой, преодолевая свои недостатки ради любимого человека, или же требует только вот все себе, да, и в итоге семья обваливается. Но святой Паисий Святогорец, он очень много говорил на эту тему, потому что там были три, по-моему, основные вот эти проблемы, с которыми писали ему письма. Это вот или семья разваливается, да, или какие-то психические проблемы, значит, там депрессии очень распространены были, или же это вот рак, онкология. И вот одна из проблем как раз то, что в семье не ладится. Ну и он говорил, что здесь же очевидно все проблемы-то, то, что это наши страсти, которые мы сами еще больше разжигаем, требуем себе, быстро вспыльчивость впадаем, да, и вместо того, чтобы с любовью встречать другого человека, мы выплескиваем свое негодование, указываем на какие-то там его ошибки, и исчезает атмосфера любви. Если нет атмосферы любви и доброты, это не теплая атмосфера, это уже холод. А холод всегда будет отталкивать. Поэтому в таком браке неизбежно люди начинают друг от друга отдаляться. Или же они учатся все-таки преодолевать себя, да, или же вот ну, катится куда-то дальше.
Это было выступление Афанасия Гаитакиса, доцента кафедры церковной истории МГУ, преподавателя Московской духовной академии, на встрече-беседе 12 июля нынешнего года в паломническом центре Маковец при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Передача вышла в рамках цикла «С болью и любовью о современном человеке к столетию со дня рождения и 30-летию блаженной кончины преподобного Паисия Святогорца».